Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях митрополит Мурманский, Мончегорский и Митрофан. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы говорим о северных землях, о служении владыки Митрофана в этих землях. Потрясающую историю вы нам рассказали в конце предыдущей части. Есть, то есть теперь планы построить в Мурманске кафедральный собор уже не просто какой-то, ну не какой-то, а не просто вот по своему, скажем так, выбору по чину, а именно во исполнении решения синода дореволюционного.
Да, да, это было последнее решение, и это удивительно, мы посмотрели, кто подписал его, члены Святейшего Синода. Это практически все новомученики, это все архиереи, там митрополит Владимир Киевский, это патриарх, в то время он еще не патриарх, естественно, Тихон, это Сергий Старгородский, это там новгородский архиерей, ну, практически весь список Священного Синода, они стали новомучениками. Это вот практически их подписи стоят, это последнее решение, которое они приняли, и дальше уже пошла уже Голгофа, вот. И поэтому это наш долг. И самым удивительным образом, мы все никак места не могли найти. Место Святейший Патриарх всегда говорил, что это не то, вы что-то не там строите. И предыдущий архиерей, собственно, очень от этого расстраивался, который сейчас на покое, владыка Симон, что вот его место не утверждается, и что он не понимает, что тут не нравится. А, видимо, его святейшество чувствовал, что не то, не то мы строим, понимаете.
Удивительная вещь еще и тем, что вы не случайно упомянули, что по решению этого синода должен был возникнуть храм-памятник во имя погибших в Первую мировую войну. Мы ведь и сегодня даже, вот сейчас, в наши дни, намного меньше знаем и просто помним о Первой мировой, чем о Второй. И это, с одной стороны, понятно, и у этого есть вполне естественные причины, но нередко такие мнения и просто у людей, у историков встречаются, что пока мы до конца не осмыслим подвиг и вообще события Первой мировой войны, наша память и почет и наше какое-то сочувствие Второй мировой будет тоже неполным. И вы, получается, вот и эту миссию по-своему исполняете. В советские годы просто была задвинута на задворке любая память о Первой мировой войне.
Ну, потому что это позорная страница большевиков. Это тот самый, как назывался там, Брестский мир. Похабный Брестский мир. Это все признавали. Но это же их идея уничтожить плоды победы, которая завоевана была миллионами погибших и невероятным героизмом,
что самое важное,
проявлялся. Мы вот смотрели фильм «Батальон», да, про батальон смерти. Это маленький эпизод, но это какая сила духа. Женщины идут показывать пример мужчинам. Или там то же самое «Атака мертвецов» Осиновца. Это же ничего нигде не прозвучало. Я это об этом написал сразу же в комментариях, о том, что там должны быть такие барельефы, там должно все это быть вспомнито. Великий героизм, который, это Брусиловский прорыв, это там гибель наших всех этих полков, именных полков гвардейских, это же там все происходит, это же все это должно быть вспомянуто. Вот. Но самое удивительное, понимаете, о том, что насколько оказалось, что наконец-то мы делаем то, что нужно, нам Господь указывает, понимаете, место даже нам расчистили еще до того, как мы поняли, для чего. Вот удивительное дело, когда Святейший Патриарх приезжал к нам и ехал по городу совместно там, с губернатором и с митрополитом смотреть место, где бы мог быть собор наконец поставлен, в этот момент это место было еще занято. Занято не больше, не меньше парком аттракционов и колесом обозрения. Это самое такое место достойное, откуда там колесо, конечно, должно стоять. Вот главный символ нашего города. И удивительно, что пару лет назад это все снесли.
Просто снесли.
Снесли, и просто это место стоит пустое, плато на вершине города.
А снесли просто потому, что аттракционы пришли в упадок, а
ну, наверное,
денег
да,
не
что-то
было.
Такое, вот там кто-то там разорился. То есть Господь подготовил и место. И сейчас мы, опять разбирая архивы уже наши местные, мурманские, мы выясняем, что, оказывается, на этом месте было захоронение солдат, погибших в Первую мировую войну.
Потрясающе.
На месте этих аттракционов. И в советское время, значит, их якобы перенесли. Но у нас есть подозрение, что вряд ли в советское время стали бы переносить, так сказать, ненавистных, потому что там было очень много наших союзников захоронено, англичане там были захоронены, там сербы, там много, большие захоронения были. Потом это все закатали и сделали парк.
А вы знаете, почему-то это очень распространенная история по отношению к кладбищам Первой мировой. Вот у нас
ненависть страшная,
недалеко от центра Москвы, у метро Семеновская есть парк, он и сейчас парк. А когда-то, до революции, первый год советской власти, это было мемориальное кладбище, где были похоронены останки солдат, погибших на вот той самой, которую мы сейчас называем Первой мировой войне. И ничего, и какие-то могилы выворотили, какие-то там и остались до сих пор. И долгое время еще, по описаниям местных жителей и рассказам, бугорки так и соседствовали со скамеечками и благоустроенными газонами.
Ну вот, увы, это та же самая история, и наверняка те, кто там лежит, они тоже как бы ходатайствуют и молятся о том, чтобы наконец это место было местом памяти, а не местом развлечений и, так сказать, вот этих веселых аттракционов.
Ну, там нет аттракционов, там просто парк.
Ну, парк, вот это наилучший вариант, вот таким вот образом. Так что мы сейчас стоим на пороге вот этих событий, и, естественно, уровень решение этой задачи, он достаточно велик, и, может быть, это даже не мое ведение теперь уже в полной мере, потому что, если мы вспомним, какой храм посвящен 812 году, да, соответственно, Христа Спасителя, и какой парк и патриот 41-45, то тогда 14-18, наверное, это тоже что-то должно быть весьма достойное, правильно же, это целая эпоха, и, по сути дела, вы правильно сказали, что ведь наша Великая Отечественная, она родом из той, Второй Отечественной, потому что продолжение того же самой истории, то есть мы тогда взяли и плоды победы, так сказать, ликвидировали, но, естественно, задача не решена.
Я абсолютно уверен, что у нас в России не хватает памятников Первой мировой войне.
Ну, конечно, то, что поставили на Поклонной горе, хорошо, там какой-то такой мемориальчик, но это совершенно не тот уровень почитания того мужества и героизма, что был проявлен. По сути дела, это последний всплеск вот той императорской России, той веры, той вот как бы идеи державной, которая тогда была. Это последнее, что она принесла, как бы вот прежде чем все это рухнуло. Это вот героизм войны.
Не могу еще не спросить об одном аспекте, напомнить тем, кто, может быть, слышал наши с вами разговоры на Радио Вера раньше, а тем, кто не слышал, просто об этом чуть-чуть рассказать. На монашество вас благословил старец Иоанн Крестьянкин. Вы рассказывали нас в эфире эту удивительную историю, когда вы приехали в Печоры просить благословения у старца на венчание, а в итоге получили благословение на монашество. И с Божьей помощью вот эта ситуация у вас в семье разрешилась, и вы действительно приняли постриг. А у многих тех, кто смотрит на церковную традицию со стороны, есть стереотипы о монашестве, что это такие угрюмые отшельники, которые скрылись от мира, может быть, из-за проблем, из-за, знаете, чуть ли не из-за несчастной любви. Есть такое ощущение у тех, кто не знает, что вот мальчики в семинарии идут, девушка бросила, и вот назло, значит, всему женскому роду пойду, теперь буду, значит, попом или монахом. А сами монахи при этом говорят и любят повторять, что в монастырь не уходят, в него приходят. Что для вас самое главное в монашестве, как это менялось со временем, как это связано, опять же, с северной природой, с северным бытом таким суровым. Вы же, получается, в себе, как бы в вашей биографии соединили два таких архетипа культурных, воин и инок. Вы были офицером, и мы понимаем, что бывших офицеров не бывает. Теперь вы монах и епископ.
Ну, дело в том, что ведь монашество — это тоже воин. Прежде всего, когда идет постриг, ведь в чине пострига конкретно об этом указывается и подчеркивается. Когда после пострижения волос, соответственно, идет облачение монаха, и он облачается по образу воина в доспехе. Ему вот, допустим, я вот держу сейчас в руках четки. Это прими меч духовный, четки. Это что такое четки? Это непрестанная молитва. Для этого тут вот эти зернышки все, ему напоминание, как их надо перебирать и читать эту молитву непрестанную, молитву Иисусову. Вот. И все остальное одевают клобок и говорят, шлем спасения и так далее. То есть это все доспехи воина. Поэтому это, в принципе, духовного воина, ведь монашество, оно так и появилось, как те, которые выходят на сражение с князем тьмы. В общем-то, это не скрывалось. Если мы возьмем самый первый наш монашеский опыт, это вот, допустим, Антония Великого, то это постоянная борьба с нечистыми духами, которые ненавидели монашество именно за вот то, что они себя позиционируют как воины Христовы. То есть они борются с силами тьмы и открыто борются. И они этого не боятся в силу того, что они принимают три обета, значит, соответственно, всецелого послушания, отсечения своей воли, целомудрия, вот, и физического, и духовного, то есть, и, соответственно, нестяжания, ничего нету. В результате у врага рода человеческого, князя тьмы, исчезают эти рычаги, которыми обычно воздействует на человека по всем этим позициям. Уж как насчет целомудрия воюет в нашем мире, это просто, так сказать, отдельный рассказ, что творится вообще в этом мире, насколько он разлагается в блуде. Вот. А монах, он лишает его этими, и таким образом он выходит смело, потому что если он не имеет двойного дна, не имеет, что-то не скрывает ничего, если скрывает, то он проиграет и будет посрамлен, и участь его будет страшна, такого монаха. Вот. Враг ему не простит это. Но если он чист абсолютно и непорочен, то он действительно страшен, и он изгоняет всю эту нечисть вокруг себя и может помочь людям другим, которые будут с ним общаться. Вот, в частности, конечно, такую помощь оказывал и вот упомянутый вами архимандрит Иоанн. Вот, конечно же, я знаю, что сейчас идет вопрос о том, что есть необходимость рассмотреть вопрос о его прославлении. Вот, безусловно, это я полностью поддерживаю. И я знаю, что владыка Тихон собирает материалы о чудотворениях, о вот этих чудесных вмешательствах его помощи. Вот как в истории со мной произошло. И, конечно же, я на свой случай, безусловно, подам тоже в копилку этого собираемого духовного сокровища для прославления этого удивительного старца конца 20-го, начала 21 века. Вот что, поэтому, что касается таких, какие перемены произошли, ну, дело в том, что я считаю, что мой архиерей, который постригал меня, владыка Симон, направив меня вот в это удаленное село, он как раз вырвал меня из прошлой жизни. Вот он в полной мере дал мне возможность порвать. Очень трудно, понимаете, вот постриг совершается, и человек, этот монах, остается в этом миру, он, значит, продолжает тут представительские функции выполнять, встречи, там, фуршеты, и вот он такой монах, там, у которого там торчат эти белая рубашка с запонками золотыми, так сказать, и такой он, в общем, ученое монашество, так сказать.
Это, паркетное есть такое.
Да, вот это, собственно, из-за чего империя наша, и, прости господи, грохнулась, что не осталось тех, кого упомянули как суровых отшельников. Вот. Но я суровым отшельником не был, в силу того, что у меня все-таки приход был, хоть и маленький, но село-то маленькое, понятно, но, тем не менее, я трудился в миру. Вот. Но условия жизни и вот такой аскезы там были в полной мере, безусловно, и Господь испытывал меня, так сказать, действительно. Ну, я человек-то все-таки городской, понимаете, и в деревне не жил. И для меня это было одновременно вот решительная перемена с моим отказом от своего прошлого. То есть, действительно, я не только умер для мира, изменив имя, вот, но действительно реально оказался в ином, как бы, вот пространстве жизненном, для меня не свойственно.
А что было самое тяжелое в этом смысле? Физическое, там, природа, не знаю, деревенский быт или психологическая оторванность от цивилизации? Вот вы Петербург не случайно цивилизацией назвали, то есть там, где вы служили, слово «цивилизация» не может быть использовано для описания этого быта.
Конечно, физически все и тяжелые условия жизни, особенно первые годы, они были просто такие подвижнические, вот просто на уровне, как говорится, 16 века. То есть дом недостроен, воды нету, печка еле работает, электричество дают там на несколько часов, дизель ломается постоянно. То есть вот такое все было.
И вы напомните, сколько это километров от ближайшей цивилизации в представлении жителей большого города?
Ну, это до Кандалакши 250 километров. Вот.
По зимникам, по тайге, ну, по тундре,
к моему приезду как раз была пробита дорога. Грунтовка была пробита. Раньше, естественно, это был только зимник, либо ездили летом по отливу. Такое понятие было. Пойдем по отливу. То есть, когда море отступает, Белое море, то абсолютно ровный, очень плотный песок появляется.
На внедорожнике можно проехать.
Да там на чем угодно. То есть, это удивительная трасса открывается. А. И она все время освежается новым приливом. Раз, раз, и опять она прям как зеркало.
Но это нужно четко понимать время и сколько у тебя есть часов,
совершенно
чтобы не попасть
верно.
В прилив.
Так дело в том, что хорошо, если у тебя машина хорошая, а если она заглохла, то следующий прилив ты увидишь только крышу ее. Море поглотит ее, она уйдет в песок. Вот. Очень много теряли техники таким образом. Поэтому, во-первых, надо быть всегда понимать, что у тебя есть какое-то... И надо гнать. Вот, значит, обычно там вот так вот местные пацаны, которых там были, у кого мотоциклы какие-то еще, вот они, значит, это делали. Там,
и сколько по времени надо ехать по такой дороге?
Ну, 250 километров, это можно посчитать, конечно.
А все 250 километров?
Ну, не
прям
все, там, значит, до Умбы доехать, это как бы центр. Там, у меня же кафедра была в Умбе. Это считалось кафедральное село, вот, понимаете.
Хорошо звучит,
да, кафедральное село. Значит, ну как это все, колорит нашей жизни северной. Вот, вот до нее добраться это 140 километров, а там уже можно выйти на какую-то дорогу там.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомним, что вместе с нами и с вами сегодня в программе «Светлый вечер» митрополит Мурманский Митрофан, и мы говорим о Мурманской епархии. И еще одна тема, уже не связанная напрямую с Мурманском, но о которой мы бы хотели с вами поговорить, это комиссия по вопросам физической культуры и спорта, да, она так называется?
Да, да, именно.
Которую вы возглавляете. Я так понимаю, что деятельность, она сильно оторвана от епархиальной. Комиссия в Москве. Но вам приходится приезжать, и какие вопросы вы внутри этой комиссии разбираете?
Да, конечно, приезжать приходится, я буквально сейчас приехал ради этого, потому что вот у меня открытие турнира на кубок Николая Японского в городе Пушкино, это замечательное мероприятие, очень, так сказать, масштабное, и в большом контакте, кстати, с японскими, значит, так сказать, представителями и с посольством и так далее, то есть они очень ценят этот вот опыт нашего единения под именем Николая Японского во всех этих единоборствах. А вот на Красной площади происходило финальное соревнование на кубок Святейшего Патриарха по русскому хоккею. Вот. И я должен сказать, что, конечно, остается большое впечатление от участников. Это ребята, ну, еще они уже не подростки, но и не дети. Ну, где-нибудь, наверное, лет там 11, вот, 10, 12. И мальчики, и девочки. И команды со всего приехали, со всего, так сказать, со всей нашей России. И вот финальные соревнования. И я вот просто остался под большим таким положительным впечатлением от этих ребят. То есть мы все время вот глядим на других ребят, которые где-нибудь там оказываются на улицах, непонятно зачем, их там дурачат вот всякие взрослые дяди. Но вот эти ребята, которые выбрали себе вот эти соревнования, вот эту вот спортивную борьбу, и они так горят этим, такие глаза у них, и это вот замечательное начинание, которое проводится, и что, то, что финал происходит на Красной площади... Это вообще такое событие, ну, наверное, им на всю жизнь. Они это вряд ли когда еще что-нибудь подобное они испытают. И это, конечно, величайшая заслуга и прекрасная идея его святейшества, что он договорился о том, что этот финал будет на Красной площади, этот кубок будет вручаться именно там. Вот что вчера и происходило. У всех было прекрасное настроение, замечательная погода. И ребята, конечно, под громадным впечатлением, все эти девочки, мальчики, и девичьи такие команды, и мальчишеские, очень боевые ребята, И я просто порадовался, что вот нам бы их не испортить, как бы вот их бы вот всячески поддержать вот в этом их движении вверх, как вот есть такая сейчас программа готовится у нас на Спасе. Вот движение вверх. И об этом, собственно, и забота нашей комиссии, чтобы всячески включить духовную составляющую, воспитательный процесс, запустить в мире спорта и физкультуры. Вот это мы этим занимаемся обстоятельно.
А какой главный, как сейчас принято говорить, месседж есть у церкви, у вас, как у епископа, к спортсменам с точки зрения вот именно той самой духовной составляющей? Спрашиваю, потому что для кого-то вообще эта связь, соединение церкви и спорта может показаться, ну, не странным, а просто требующим обоснования. А зачем?
Ну, вообще-то мы давайте посмотрим на антропологию человека. Все-таки человек, он состоит из, надеюсь, из души и тела, а не только из тела, как говорилось в советское время, так сказать. Душа — это все какие-то фантазии. Поэтому, если мы хотим создать гармоничную личность, то мы должны заботиться по всем этим направлениям, соответственно. Вот. И если в практической плоскости реализации такой идеи, то вот, допустим, у нас сейчас мы приступили к строительству, так можно сказать, пилотного проекта духовно-спортивного центра при нашем храме Спаса на Водах в Мурманске. Уже этот проект выходит на какую-то такую реальную составляющую, потому что Норникель поддержал, и эта идея одобрена руководством, и то есть будут средства. И действительно, мы хотим показать, как это можно все организовать, чтобы была возможность и для занятий воскресной школой, какими-то там кружки, девочки, мальчики, и при этом рядом находятся спортивные возможности, там и тренажеры, и единоборства, и там какие-то теннисы. В общем, все это мы хотим такой комплекс создать, чтобы ребята знали, что сейчас вот мы с вами давайте поговорим в воскресной школе, а потом бежим и, так сказать, проводим там, играем там где-нибудь там в футбол или что-нибудь там, бегаем.
А сами бы приняли участие?
Ну, я бы принял, конечно. Но насколько это реально, я еще сейчас не знаю. Надо попробовать. Все-таки. Да. Вот. У нас есть священники, которые в полной мере к этому подключатся. И самое радостное из всего этого, что мы не повисаем в воздухе в плане, что мы вот есть какая-то такая странная, оторванная от всех идея. Дело в том, что нам удалось, я хочу вот порадоваться, сейчас принималось вот это вот документ о стратегическом развитии физкультуры и спорта в стране до 2030 года. И мы, так сказать, сумели обосновать необходимость там моего вхождения и моей комиссии в эту группу, которая разрабатывает этот документ. И сейчас документ этот принят президентом. И практически, мне кажется, что... Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это единственный случай, когда в документе в полной мере прозвучала наша составляющая, вот, в том числе и патриаршая комиссия. То есть я должен признаться, что первый вариант, который был показан где-то там, не знаю, полтора года назад, там вообще слова не было: духовность, нравственность, мораль, там голы, очки, секунды, вот, вот спорт для этого служит. А воспитание, типа, это вроде как они даже не понимают, что это такое. Зачем? Какое воспитание? Нам надо достичь результатов. Вот и все. А каким путем тренер, каким матом, перематом и какими методами он будет добиваться, это, типа, нас не касается. Мы давайте вот нацелимся. И вот мы категорически восстали против такой концепции в свое время. И мы достигли результата. Сейчас я смотрю последнюю редакцию, там все везде говорится о воспитании, о традициях, в традиционных ценностях, вот, и прочее, там, работа с болельщиками, фанатами, соответственно, со спортсменами и так далее, мотивирование какое должно быть, не только доллары в глазах, так сказать, мелькают. Вот о чем речь.
А что вообще в Мурманской области сейчас со спортом? Мы просто понимаем, что после советского времени, когда спорт развивался, когда были детско-юношеские школы Олимпийского резерва и много всего прочего, были 90-е, когда спорта практически не было, и я помню прекрасно, как мои сверстники в 90-е годы, которые могли ходить в различные спортивные секции, да практически никуда не ходили. Ну, было какое-то новомодное карате, да, тогда. Но да. Не было ни футбола, ни волейбола, ни баскетбола, просто потому что было ходить некуда, и была, вот я помню, в нашем доме детская олимпийская школа, детско-юношеская школа Олимпийского резерва, от которой осталась только вывеска, которая долго-долго, много лет покосившаяся, висела на заколоченной двери. Потом все начало меняться, но вот насколько это начало меняться вне столиц?
Вот сейчас как раз мы находимся на том этапе, что не только мы строим этот центр, то есть нам нужна база, чтобы, потому что действительно во многих случаях осталась одна вывеска, как вот вы его упомянули. У нас строятся большие комплексы, есть такая программа развития по всем направлениям. И вообще Север сейчас находится в центре внимания масштабного финансирования развития края, развития промышленного, то есть небывалый рост идет по всем позициям. И Мурманск, и вокруг Мурманска происходит совершенно фантастическое строительство. И прибывший новый губернатор, который, так сказать, свой лозунг сразу объявил такой, значит, что лозунг его, так сказать, правления на севере – жить. Не приехать, так сказать, как, простите за моветон, срубить бабла, как оно было, да? Вот, и в советское время также было. Это был город временщиков. То есть я приехал, походил на рыбалку, заработал денег, заработал там стаж, что-то, пенсию, и уехал. Все бросив абсолютно, так сказать, непонятно кому. То есть это всегда временщический дух, он всегда присутствовал на севере. Вот. И всякие идеи были в 90-е, что вообще город не нужен, что пускай все будет на основе этого, как называется, когда приезжают, уезжают, как это слово какое, вахтовый метод, да, вахтовый. Вот забросили людей и увезли, и все, и нечего там жить. Это, конечно, пагубная, совершенно трагическая была идея, и сейчас мы в полной мере ее ликвидируем последствия. Развивается, вот у нас все, практически все строительство, и город находится на одной стороне, стороне Кольского залива. Сейчас осваивается, чего не было никогда, вторая сторона Кольского залива. И не хватает, как говорится, даже места. Надо понимать, что Мурманск стоит на незамерзающем порте арктическом. Это единственный незамерзающий порт. У нас больше ничего подобного нету. В этот Кольский залив заходит и в нем заканчивается Гольфстрим. То есть нам Господь дал такую удивительную вот точку роста. Это же отсюда весь старт происходит по Северному морскому пути. Это же все ориентировано здесь начало всему росту и движению по всей нашей территории арктической. А это стратегическая задача нам владеть ею. И, ну, мы это все хорошо знаем. Поэтому задача Мурманска и наша, как духовных окормителей этого края, она очень велика, и мы на пороге больших перемен. Поэтому то, что касается спортивных сооружений, то они в полной мере сейчас развиваются, и мы хотим добиться того, чтобы мурманчанин не думал о том, что надо бы уезжать отсюда, заняться нечем, ходить некуда, чтобы все было. И это сейчас реализуется гигантскими шагами. Слава тебе, Господи.
Слава Богу, но традиция наших встреч на Радио Вера с вами уже тоже в полном смысле слова традиция. И вот в следующий раз встретимся, и вы, может быть, уже расскажете про те большие перемены, на пороге которых вы сегодня находитесь. А за наш сегодняшний разговор мы вас благодарим. Митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. В студии был мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.